Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на святую Четыредесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Сафронии, патриархе Иерусалимском. Далее беседа Надежды Зотовой с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о выдающемся духовном писателе и богослове Сергее Иосифовиче Фуделе. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на святую Четыредесятницу о смерти. Слово второе о происхождении смерти. В прошедшем собеседовании нашем мы видели, даже при слабом мерцании слабого ума человеческого, что смерть не есть и не может быть принадлежностью самой природы нашей и произведением нашего Творца. И что думать таким образом, как, к сожалению, думают некоторые, значило бы оскорблять величие Божие, и особенно его несомненную бесконечную благость, даже его правосудие. После сего представляется неизбежным вопрос, откуда же смерть и как она взошла к нам, в природу нашу и во весь род человеческий. Собственная природа наша не дает на это ответа. Не отвечают и летописи, ни самые предания рода человеческого. Но дает ответ откровение божественное. Такой ответ, который невольно принимает здравый разум человеческий, не зараженный мудрованием и предрассудками. Изложим сей ответ во всей его простоте, как подобает важности подобного предмета. Смерти не было и не могло быть во Вселенной, как произведение существа всесовершенного в Царстве Божьем. Она есть произведение не Творца, а самих тварей, следствие злоупотребления их свободы и деятельности. Тут весьма понятно для каждого, что существа разумно свободные могли употребить и произвол, и волю, и силы свои, как восхотели, на добро или на зло, могли устремиться по пути правды и жизни вечной, или, устремившись по противоположному пути зла и неправды, пойти вопреки законам своего Творца, отделиться от Него, единственного источника жизни и благобытия, и всем отделении от Него и противоположности Ему – необходимо встретиться с падением, превращением своих сил, истощением и, наконец, смертью. Где и как произошло это ужасное разлучение существ разумно свободных с источником жизни и бессмертия с Богом? Слово Божие сказывает нам, и кто бы мог сказать это нам без Него, что такое ужасное превращение последовало не на земле, а на небе, последовало, по всей вероятности, еще до сотворения земли нашей и рода человеческого. Первый мертвец был не на земле, в Эдеме, как мы обыкновенно представляем, а на небе, у самого престола Божия, и был не человек, а архангел, даже едва ли не первый из архангелов. Он был ближайшим зрителем совершенств Божиих, первым преемником света несозданного и, следовательно, блаженнейшим из существ сотворенных. Что могло недоставать к совершенству его, к упрочению за ним всего совершенства на всю вечность, кроме благодарного поминовения любви к своему преблагому Создателю. Но всего-то именно и недостало. Как и почему недостало? Это тайна, для нас неисследимая. Но сей святоносный архангел не устоял в своем чине, не удовлетворился своим достоинством и блаженством, восстал против своего Творца и Благодетеля. Возомнил безумно, что не только может обойтись без его благоволения, но и открыто вступить с ним в борьбу. Произошла брань твари с Творцом. Архангел с клевретами своими, ибо безумие его разделили с ним и другие ангелы, не устоял против всемогущего и с неба не зринут в преисподнюю. Вот первый мертвец и первое кладбище в мире. Не имея как духи нашего тела, возмутившиеся ангелы не могли иметь нашей смерти, но вместе с возмущением своим, с отлучением через грех от Бога, они тотчас потеряли жизнь и блаженство, соделались мертвыми для жизни в Боге, потеряли силу и блаженство. Как духи нетленные, они не могли потерять вовсе бытия, не могли разрешиться на части и истлеть, как тлеет наше тело, но подверглись сто крат большей смерти, вечному и невозвратному отлучению от Бога, единственного источника всякой истинной жизни. Можете представить, какой ужасный беспорядок должен был произойти во всем сотворенном мире от этого ужасного превращения бесплотных духов, от этой смерти архангелов и ангелов. Тут можно было ожидать разрушения всей вселенной, можно было ожидать, что само творчество божественное откажется более творить и производить новые роды существ разумно свободных. Но здесь-то и открылась преизбыточествующая бездна премудрости и силы Божией. Явился новый мир, наш, и среди него человек. Он также, как увидим, не устоит в данном ему совершенстве, подвергнется в свою череду смерти, но как бы именно для того, чтобы на нем открылось, что для всемогущества и благодати Божией нет пределов, как мечтал безумно первый падший архангел. Аминь.
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский. Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, родился в Дамаске. С юных лет он отличался благочестием и любовью к наукам. Особенно он преуспел в философии, за что его стали называть премудрым. Но будущий святитель искал высшей мудрости в монастырях, в беседах с пустынножителями. Он прибыл в Иерусалим, в обитель святого Феодосия, и там сблизился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Он стал его духовным сыном и отдался ему в послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и поучения подвязавшихся в них. Из этих записей позже составилась их знаменитая книга «Лимонарь» или «Лук духовный», которую высоко оценил VII Вселенский собор. Спасаясь от опустошительных набегов персов, святые Иоанн и Сафроний оставили Палестину и удалились в Антиохию, а оттуда в Египет. В Египте святой Сафроний тяжко занемог. В то время он и решил стать монахом и принял постриг от преподобного Иоанна Мосха. После выздоровления святого Сафрония они оба решили остаться в Александрии. Там их с любовью принял святой патриарх Иоанн Милостивый, которому они оказали большую помощь в борьбе против монофилитов. В Александрии у святого Сафрония заболели глаза, и он прибегнул с молитвой и верой к святым бессребреникам Киру и Иоанну, и в церкви, посвященной им, получил исцеление. В благодарность святой Сафроний написал житие святых целителей бессребреников. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой патриарх Иоанн в сопровождении святых Сафрония и Иоанна направился в Константинополь, но по дороге умер. Святые Иоанн и Сафроний с 11 другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн скончался. Тело его было перевезено святым Сафронием в Иерусалим и похоронено в обители святого Феодосия. В 628 году из персидского плена вернулся иерусалимский патриарх Захария. После его смерти в течение 2 лет патриарший престол занимал святой Модест, а по кончине святителя Модеста патриархом был избран святой Сафроний. Святитель Сафроний много потрудился на благо Иерусалимской церкви, как ее предстоятель. В конце жизни святитель Сафроний со своей паствой пережил 2-летнюю осаду Иерусалима магометанами. Изнуренные голодом христиане согласились, наконец, открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Сафроний умер в глубокой скорби об осквернении христианских святынь. До нас дошли сочинения патриарха Сафрония по догматике, а также объяснения на литургию, житие преподобной Марии Египетской, около 950 тропарей, стихиры от Пасхи до Вознесения. Еще будучи иеромонахом, святой Сафроний пересмотрел и исправил устав монастыря преподобного Саввы Освященного. 3 песенцы святителя на святую Четыридесятницу входят и в состав современной триоди. Творение святителя Сафрония — золотой фонд церкви. Триодь постная, величайшая, наверное, из богослужебных книг. Более известен из ее авторов творец великого покаянного канона преподобный Андрей Крицкий, тоже, кстати, бывший и предстоятелем матери церквей Иерусалимской. Но, вчитываясь и в иные тексты триоди, не устаем дивиться возвышенному духу авторов, и святитель Сафроний в их числе. С его именем связывают известнейшую молитву вечерни «Свете Тихий». И все же наиболее любимое из всего наследия святителя — житие преподобной Марии Египетской. Только глубочайшее видение, опытное познание христианской жизни дало силу святительскому слову, силу такую, что каждый год, слушая бессмертное это житие, казалось бы, одно и то же, но совершеннейшее в своем жанре. И умиляемся сердцем, и надеждою исполняемся на милость всемилостивого Христа. Воистину здесь тайна содействия, благодати Божией и молитв преподобной Марии и святого ее жизнеописателя, святителя Сафрония Иерусалимского.
В эфире программа «Благовещение».
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о духовном писателе, богослове Сергея Иосифовича Фуделя с публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуйте, Надежда!
Сегодня мы будем говорить на очень важную тему. Мы будем вспоминать удивительную личность выдающегося духовного писателя, богослова, как многие его оценивают, философа, даже так вот его определяют. Но для нас это образец и вершина христианского духа. Мы будем говорить о Сергее Иосифовиче Фуделе. Первый вопрос мой к вам, Ольга. Вот что для вас лично значит встреча с этой личностью через его книги, может быть, вот через его даже родственников? Ну вообще, что он для вас значит? Как он вошел в вашу жизнь, и получилось так, что через вас мы эту тему тоже поднимаем, возобновляем. Вот была дивная, совершенно интересная очень конференция во Владимирской православной гимназии под руководством Алексея Головченко, конференция, как раз посвященная памяти Сергея Иосифовича Фуделя, где он и вас представил, вы говорили об этом, потом был снят совсем недавно замечательный фильм, опять же, трудами отца Алексея и других соработников. Фильм назывался «На божественной страже», где тоже выдавали интервью. Собственно, вот поэтому мы и начинаем с вас. У нас будет целый цикл передач «Всемирный светильник» из рубрики этой. Ну вот, пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Сергей Иосифович Фудель вошел в мою жизнь почти сразу, как только я уцерковилась. Уцерковилась я поздно, и, конечно, поздно уже в зрелом возрасте, когда были сложности с поиском духовника. И одна из первых книг, которая попала мне в руки, была книга «У стен церкви». И эта книга меня просто очень сильно поддержала, открыла мне на многие вещи глаза, потому что я уже начала сталкиваться с такими вопросами, на которые я не могла ответить. Сергей Фудель стал для меня и личностью, и писателем, который как бы расставил для меня какие-то вот духовные вехи, по которым я иду, и вектор правильный задал мне. Это был человек высочайшей веры, он очень любил Христа, он научил меня любить Христа. Это, может быть, так странно звучит, но он для меня еще, кроме всего прочего, проповедник. Если понимать проповедь шире, он проповедовал Христа, любовь ко Христу. И биография его очень интересная. Надо, наверное, начать с того, кто это. Да? Многие слушатели не знают.
Я бы хотела тогда, если мы начинаем с биографии, я бы хотела начать беседу именно о биографии этого подвижника, можно сказать, исповедника, с такой его цитаты. «Надо так жить, чтобы на земле не стерлись те капли крови, которые за нас пролил Христос». Это очень высокая планка, и вся жизнь Сергея Иосифовича полностью соответствовала этому уровню. Я просто вот, ну, вкратце, вы будете сейчас подробнее говорить, но можно сказать, что более 30 лет он провел период богоборческих гонений на церковь в лагерях и тюрьмах. И, как всегда, на жизни другого человека очень видно, как ткётся промысел Божий, и мы имеем такую возможность теперь посмотреть, как у него всю жизнь складывалась не случайно. И сразу вот сейчас вы об этом будете подробно говорить, как говорится, отдадим дань его семье, его отцу, священнику Иосифу Фуделю, который был настоятелем Покровского храма в Бутырском замке, то есть в Бутырской тюрьме того времени. Ну, просто вот сразу отметить хочется, что, например, крещение самого Сергея Иосифовича происходило именно в этом храме при тюрьме. И так промыслительно жизнь его вот с этой областью, вот с этими страданиями, связанными с тюрьмами, так и была связана. И таких вот знаков по жизни было очень много. Наверное, все-таки начнем с его родителей. Просто мы не можем не начать с родителей, учитывая то, что о его отце, о протоиерее Иосифе Фуделе мало что известно. Как бы, ну, он немножко в тени даже своего сына, но, собственно, и он, и матушка, они сформировали эту выдающуюся личность и дали вот такой импульс в жизни, в вере. Поэтому, конечно, и вот такое особое служение при тюремном храме, это тоже же не случайно все.
Родители Сергея Фуделя были очень церковными людьми, и с самого раннего детства Сергей Иосифович был со своим отцом, ездил в разные монастыри, в паломничество, это, конечно, его сформировало как личность. И об этом он рассказывает в своих воспоминаниях, там же он пишет об отце. Отец отец его умер, когда Сергею Фудулю было 16 лет. Он его беспредельно любил, и все его дети очень любили. Он заложил в нем очень много важных вещей. Об этом Сергей Иосифович пишет в письмах своему сыну Николаю. Переписка эта опубликована. И, в частности, в своих воспоминаниях. Отец был уникальной личностью. Он служил в Притюренном храме. Потом, когда его служение стало неугодно начальству, да, там пытались через него, так сказать, проводить революционную агитацию. И когда он отказался, его перевели в церковь Николы в Плотниках. И там он не прекратил свою просветительскую деятельность. Он давал листки, он просвещал новоначальных, он помогал бедным крестьянам и отсылал деньги, сам будучи не очень богатым человеком, отсылал деньги ссыльным каторжным. Остался его дневник, дневник Иосифа Фудоля, дневник священника пересыльной тюрьмы, в котором он описывает, приводит цитаты из писем ссыльных каторжных и благодарности их, и это, может быть, еще служит как документальное свидетельство о том времени и, в общем-то, о состоянии народа и об этой истории. Об этом нужно читать. Сергей Иосифович очень любил своего отца, и в одном из писем сыну он вспоминает, как отец умирал. Он сказал, что он со всеми своими детьми попрощался очень тепло. Он умер, я держал его голову еще теплую. Эти строки нельзя читать без слез. Это была удивительная связь двух людей. Как раз, конечно, и отец Иосиф заложил в своем сыне, будущем мыслителе христианском, писателе, заложил и основу вот этой любви ко Христу, и очень верный взгляд на христианство. И именно отец заложил. Мать, конечно, тоже сыграла невероятную роль. Отец научил его любить свою семью, и, в частности, в письмах он вспоминает, как в рождественский сочельник он ложился спать, а отец тихонечко клал детям под подушку подарки для матери. И вот наступало рождественское утро. В это утро даже само одевание было радостью, тайной какой-то, предощущением праздника. Мы все, дети, пишет Сергей Иосифович Фудель, входили к матери, она в белом чесучевом костюме, немного надушенная. И это был чудесный день. Вот, наверное, эти воспоминания, которые во множестве приведены и в письмах, и в книгах Фуделя, лучше расскажут, если прочитать об этой замечательной семье. А жена Сергея Иосифовича, с которой он еще в юности встретился, и они были обвенчаны святителем Афанасием Сахаром в ссылке. Жена Вера Максимовна Сытина происходила из очень древнего рода Свербеевых, а еще раньше, если мы посмотрим генеалогическое древо, я тут пыталась это раскопать, это Менгнены. Я точно не могу произнести эту фамилию, но я обязательно этим займусь и посмотрю все эти ветки. По счастью, сейчас вот начата такая работа, когда можно посмотреть происхождение знаменитых людей. Но Сергей Иосифович не относится пока к знаменитым людям, и, наверное, мне бы не хотелось, я уже об этом говорила, не хотелось бы, чтобы к его фигуре был какой-то такой праздный мирской интерес, да, и любопытство, скажем так.
Ну, он настолько глубок, и настолько его плотность мысли велика и насыщена, что вот вызывать какой-то праздный такой обывательский интерес – это невозможно будет. Он притягивает людей все-таки, которые стремятся жить духовной жизнью и идут по этому пути. И для многих таких людей, воцерковляющихся, вот он такой путеводитель. Поэтому, я думаю, тут угрозы нет. Но вот вы вспомнили о том, что их его супругой венчал епископ Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, новомученик и исповедник российский, прославленный в 2000 году на юбилейном соборе. Просто удивительно то, что эти встречи вообще не случайны. Надо напомнить о том, что самого Сергея Иосифовича, он был арестован 21 год и тоже оказался, опять же, в Бутырской тюрьме, которая ему была знакома, можно сказать, храм был родным с детства, по обвинению в том, что у него там нашли оттиски проповедей против обновленцев. У него нашли 35 типографических оттисков послания митрополита Ярославского Агафангела, тоже новомученика. Вот это обвинение потом преследовало его на протяжении всей жизни. Но вот Господь через страдания дал такие встречи с такими удивительными людьми, опять же, вот со святителем Афанасием Сахаром, что вот поразительно, что и венчали молодых в Сыктывкаре на квартире владыки Фадея Успенского, священномученика. Слово на венчание сказал владыка Николай Добронравов, очень короткое слово, но это тоже, можно сказать, осветило всю жизнь Сергея Иосифовича и его супруги. То есть он сказал: «Через крест к свету», сказал владыка Николай. Это опять вот эти вот тончайшие соединения промысла, которые мы видим, такие знаковые вещи. В дальнейшем, как бы там ни было, он мог вернуться на 7 лет в Москву, потом опять попадал в ссылку. И вот его многолетняя литературная деятельность, она началась значительно позже. Ну, я думаю, вы подробнее расскажете.
Мария Николаевна Фудель, внучка Сергея Иосифовича, подсчитала, что в общей сложности Сергей Иосифович провел в тюрьме 15 лет. А если учитывать вот эти промежуточки, перерывы, когда он возвращался к семье, военные годы, когда он рядовым охранял какие-то военные там, транспортные средства, войну вычесть и те моменты, когда он ненадолго воссоединялся с семьей, то это будет 30 лет. То есть фактически 30 лет он был разлучен с семьей и находился в ссылках, на этапах, в тюрьме, в пересыльной тюрьме, в смертных бараках. Он видел так много и написал как раз, по-моему, предисловие к одной из книг, говорил: «Я видел так много, что это обязательно нужно передать людям». И, в общем, его книги являются прежде всего свидетельством, свидетельством об этой эпохе, об эпохе гонений на церковь, о мученическом подвиге людей, архиереи, с которыми он сталкивался. Это были знаменитые люди, он в тюрьме находился и с протоиереем Валентином Свинцицким, он был знаком с Павлом Флоренским. Книги он начал писать уже в зрелом возрасте, потому что, естественно, находясь в заключении, писать он эти книги не мог, но, вероятно, вот встреча с такими людьми, это отец Серафим Битягов и отец Михаил Шик, имена эти все вы встретите, читая его книги. Каждому он рассказал очень подробно об этом исповедническом и мученическом подвиге каждого из этих людей. Когда он уже освободился, это было начало 50-х годов, ему было запрещено жить в Москве или в ближайшем Подмосковье по той политической статье, по которой он сидел, антисоветская агитация, ну и там вот борьба с обновленчеством.
58-я статья или там нечто подобное за 100 километров от столицы, и от Москвы в частности.
Он сталкивался с очень большими трудностями после освобождения, с трудностями устройства жилья, он пытался осесть в Лебедяне, он пытался в Усмане жить. Наконец, по письму святителя Афанасия, он поселился в городе Покров Владимирской области. Поселился он там в 62-м году, вот как раз незадолго до смерти святителя Афанасия. Работал он и бухгалтером, всякие работы у него были такие. Тут надо сказать, что человек, он был чрезвычайно образованный, хотя закончил всего один курс университета, он знал 7 языков. Его жена Вера Максимовна, происходившая из дворянского рода Свербеевых, она знала 5 языков. Он подрабатывал в патриархии, делал переводы, друзья ему помогли, и читал, был псаломщиком Покровской церкви.
Оль, вот поразительно, да, не имея ни специального богословского образования, имея светское, вот скажем, не так небольшое, он всю жизнь занимался самообразованием и возрос до таких высот, что когда его читаешь, поражаешься его образованности такой чуть ли не энциклопедической, но очень высокого уровня. А то, что касается литературы, размышлений, это настолько глубоко и это поразительно, настолько тонко, настолько ёмко, что... То есть это можно перечитывать и перечитывать. Литературные примеры он брал, опять же, с пользой для духовной жизни. И все творчество, и все было у него христоцентрично. Все шло только в одном направлении – в служении Богу, в осмыслении и, самое главное, в стремлении к духовной жизни. Он так в своем вот у стен церкви напоминает уже в то время, это 50-е да, годы, даже позже, он напоминает то, что нам оставил преподобный Серафим Саровский о смысле духовной жизни, о стяжании благодати Божией. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы мы немного поговорили поподробнее о его книге «У стен церкви», потому что она актуальна настолько до сих пор. Вот я говорю, плотность мысли и текста поражает. Просто это надо думать, останавливаться, переваривать. Но это важно по сей день. Причем это взгляд любящего человека на недуги церкви. И поразительно, мы сейчас об этом будем говорить, что, как он там приводил слова отца Валентина Свинцицкого о том, что нет в церкви грехов в церкви, есть грехи против церкви. И вот говорил о двойнике, о том негативе, который присутствует. Но вот сейчас мы поподробнее об этом поговорим. Опять же, что для вас значит эта книга «У стен церкви»? Что вы о ней можете сказать?
Да, прежде всего, я хотела сказать, что, безусловно, Сергей Иосифович Фудель обладал несомненным литературным даром. И здесь мы наблюдаем какой-то синтез. Он перенес такие страдания, он окреп в вере, и именно через эти страдания он осмыслил очень важные вещи, попытался до нас донести. Это документальное свидетельство об эпохе, в которой он жил. Это, прежде всего, свидетельство о Христе, вы правильно сказали. Но если мы ретроспективу сделаем его книг, то, наверное, надо начинать с каких-то каких-то первых его заметок о литургии церкви, записки о литургии церкви, которые он писал в 50-х годах, которые являются замечательным подспорьем при катехизации. Об этой книге особенно скажу. Затем «Воспоминания» книга была. Потом «Моим детям и друзьям» – уникальнейшая совершенно книга, которую обязательно надо прочитать. Это и основные его работы. Была работа о Достоевском, «Воспоминания о Флоренском». И «У стен церкви», которую он написал уже одной из последних, уже незадолго до смерти, где-то в середине 70-х годов. Это небольшая книга, какие-то небольшие фрагменты его и воспоминаний, его размышлений. Но действительно, вы правы, концентрация мысли там очень высокая.
А «Путь отцов»?
«Путь отцов» – книга, которую он писал очень долго. Это его труд вообще всей жизни. И опять же, он сделал совершенно необыкновенный подарок всем нам, потому что он собрал уникальный, он приезжал в редкие часы, дни, когда ему разрешали бывать в Москве по делам патриархии, переводов. Он сидел в библиотеках, делал выписки из святых отцов. Он собрал, имея внутри вот этот духовный, скажем, ориентир, вектор какой-то, он собрал эти уникальные цитаты и выписки и создал книгу, сборник высказаний святых отцов. Это тоже можно его назвать лугом духовным. Да? Вот есть такие подобные у нас книги. Но это совершенно уникальное издание, которое было еще одобрено и самим святителем Афанасием Сахаровым.
Ольга, вот ваша мысль на этот счет, что вот книга строилась так, допустим, «Путь отцов», как будто, не как будто, это действительно переработанные, осмысленные такие жемчужины духа святоотеческого, который он преломил через собственное понимание вот духовной жизни и смог это изложить. Если не знаешь, то кажется сразу, что это вообще собственная книга самого автора. Что частично так и есть.
Частично есть. Конечно, связки между цитатами – это, естественно, это толкование самого Сергея Иосифовича. Но я могу сказать, что все мы крайне поверхностные люди. Мы и святоотеческое предание, и священное писание мы читаем достаточно поверхностно, и глубоко туда не всегда можем проникнуть, и в силу вот ритмов нашей жизни, и в силу того, что мы вообще по природе так люди не достаточно неглубокие. И вот Сергей Фудель предпринял такой достаточно сложный труд – открыть нам эти вот жемчужины мысли святоотеческой и даже толковать. Причем он их не просто толкует, как вот богословы древности, он наш современник. Он прикладывает вот эти все найденные им цитаты к определенной канве событийной. И это тоже путеводитель и в предании, и в нашу жизнь. И без святоотеческой литературы мы не можем существовать. Но вы совершенно правы, что до этой книги нужно дорасти. Это нужно уже прожить в церкви какое-то время, пробыть, чтобы архаика языка святоотеческой литературы, она была понятна. Потому что человек, который долго находится уже в церкви, он, во-первых, воспринимает церковнославянский язык, он читает молитвы на церковнославянском, он знает богослужение немного. И он уже сам читает святых отцов по там, предложению, по совету своих духовных наставников, и уже знает этот предмет.
Надо еще сказать, что Сергей Иосифович был ведь не просто там теоретиком, собирающим теорию, он был практиком, вот что поразительно. Причем именно практиком через путь страдания, то есть живя запредельно тяжелой жизнью во всех отношениях, вот помимо там ссылок, тюрем, и потом в дальнейшем запредельной какой-то нищеты, вот всяческих проблем, когда негде главу преклонить. И через это он знал опытно, что такое настоящая молитва, что такое стяжание благодати Божией, и что такое движение, ну что такое, когда в твоей жизни вот все строится христоцентрично. То есть это практический опыт, в этом еще его бесконечная ценность. Ну вот теперь давайте мы вернемся непосредственно к его трудам. И нельзя не сказать о том, что находясь далеко от семьи, вот он писал письма, которые помогли воспитать детей. И мне бы хотелось, когда вы будете подробнее говорить о каких-то его трудах, вы могли еще сказать, где это можно прочитать, где это публиковалось.
Книги Сергея Иосифовича были опубликованы еще при его жизни, но не на родине у нас. Первые его труды были опубликованы, по-моему, издательством «Имка Пресс» и «Христианский вестник» за рубежом. За это, кстати, он в свое время даже и поплатился, потому что эти сведения просочились. Книги были опубликованы, часть, какие-то выдержки, фрагменты, опубликованы даже однажды без его согласия, искаженные по этому поводу он очень огорчился, под его псевдонимом, под которым он сам издате публиковал какие-то книги. Возвращение его имени началось в начале 90-х годов, когда в журнале «Новый мир» были опубликованы его письма, воспоминания его дочери Марии Сергеевны Желноваковой, потом воспоминания о матери. Ну, там есть несколько эпизодов очень-очень важных об отце. Потом вышла ее книга «Воспоминания о матери», которую обязательно нужно читать, где облик Веры Максимовны предстаёт очень ярко, и мы видим, что это героическая, мужественная женщина, она действительно святой праведной жизни была. И...
То есть подвиг самого Сергея Иосифовича, мы о нем говорим подробно, но вот дочь смогла осветить, отдать дань своей удивительной матери, которая тоже совершила запредельный подвиг, в то время подняв детей, будучи женой врага народа.
Да, Вера Максимовна Сытина, обладая такой культурой, воспитанием, ну и тем, что мы называем голубой кровью, она из дворянского рода, при этом, при всем, она была человеком кротким, чрезвычайно трудолюбивым и верующим человеком. Как раз воспоминания дочери касаются периода эвакуации, когда они жили вдвоем и с их няней семьи Фудели, Мунечка, как ее звали. Советую всем прочитать эту книгу. Очень много интересных подробностей не только о жизни в эвакуации, но и об этой семье.
Как называется книга?
«Воспоминания о матери».
Мария Фудель.
Да? Мария Сергеевна Фудель, да, написала. Ну, эпизоды, как по ночам Вера Максимовна обвязывалась их варежками, даже описано некоторое чудо. Чудо, вот как они выживали в эвакуации. Потом издательство «Русский путь» с помощью фонда Солженицына предприняло полную публикацию собрания сочинений Сергея Фудели. Это произошло в 2001 году, и я думаю, что вы поговорите с издателями в свое время. О том, да. Как создавался этот трехтомник. Он, значит, с 2001 по 2005 год выходил. Туда вошли и книги Сергеевича, его статьи и заметки. Ну, в частности, записки о литургии церкви, церковь верных, итоги всего, статьи, фрагменты какие-то. В частности, в первый том вошли письма. Письма сыну, письма друзьям. То есть вошли все фрагменты творчества Сергея Фуделя. То есть творчеством это назвать нельзя. Он, когда писал свои книги, затевал вообще писать, цель его была не опубликовать эти книги, цель его была оставить просто это наследство для, может быть, даже небольшого круга людей, которые, так сказать, смогут понять и смогут как-то это применить к своей жизни. Он просто, действительно, это было его духовным завещанием.
Вы упомянули о том, что вот издателями стала семья Солженицыных и их фонд. То есть еще был жив Александр Исаевич, и это и замечательно, и удивительно, что человек настолько книжный, настолько образованный, настолько много знающие в разных областях, тем более в литературе, его задело и тронули именно труды Сергея Иосифовича. И поэтому они на себя взяли труд вместе с супругой издать и смогли оценить важность и необходимость не только для духовной жизни, но и даже, можно сказать, оценили это как интеллектуальный багаж. Хотя мы знаем, что вот сам Сергей Иосифович, он к плодам интеллекта относился достаточно с духовной точки зрения критично. Вот он мог определять, я люблю это высказывание о Флоренском, что замечательность отца Павла Флоренского не в его учености, а в преодолении этой учености. Опять же, акценты сугубо духовные. Но замечательно, что и семья Солженицыных взяли на себя этот труд, и поэтому мы имеем возможность читать собранные в три тома труды Сергея Иосифовича. Но мы отдельно с вашей помощью постараемся встретиться со всеми участниками-составителями, потому что там необыкновенно в фильме «На божественной страже» как раз все участники дают интервью, вот все, кто составлял, и это очень интересно, и мы надеемся, что мы в звуковом виде это повторим во многом. Ну, мы будем дальше продолжать говорить конкретно уже о трудах Сергея Иосифовича, о публикациях.
Публикации. Да, я думаю, что достаточно сложно он идет к читателю. Трехтомник уже, так сказать, тираж его прошел. Надо сказать, что редактор, составитель вот этих трех томов является Людмила Ивановна Сараскина, литературовед, искусствовед.
Потрясающий специалист по Достоевскому, один из самых лучших в России, можно сказать. Вот ее рассказ, он очень интересен в фильме.
Да. И протоиерей Николай Балашов. Они же через какое-то время, где-то в году 2007, если не ошибаюсь, предприняли попытку написать биографию Сергеевича. Это была первая биография. И вышла книга «Сергей Фудель. о нем очень полное, где отражена его биография, где приведены документы, свидетельства, выписки из, ну, скажем, протоколов допросов, частично письма, там есть фотографии. Это такой серьезный труд. Ну и работа над трехтомником тоже была очень кропотливая. Людмила Ивановна рассказывала, как к ней попали письма, чемодан с архивом Сергеевича через его друга Шаховской, по-моему.
Сначала сын отдал Сергея Иосифовича, это уже было, она взяла так, ну, как бы говорит, что, ну, много к ней приходило всяких рукописей, но уже оторваться не могла и с большим трудом восстанавливала вот эти записи зэка, да, вот. Дальше случилось еще после вот этого издания, Шаховской, вот мы не помним имени, к сожалению, принес целый чемодан, и где вообще вот, как принято это, еще мы по Солженицыну знаем, когда там и трубочкой могли складываться маленькие записочки, а она говорила о том, во много раз сложенные бумажечки, скрепленные скрепочкой, как она у реставраторов научилась, как восстанавливаться эти рукописи с помощью уксуса, там отмачивания, высушивания. Это очень интересно, это лучше с ней даже отдельно. Но это труд титанический.
Да, причем вот надо сказать, что это достаточно академическое издание, но со сносками, там, по-моему, библиографическое описание есть, и трудности при публикации писем заключались в том, что они были без дат. Это было обусловлено, ну, и конспирацией некоторым, даже присутствует некоторый изопов язык в этих письмах. Некоторые места были, конечно, темные, там есть купюры, все это было восстановлено. И...
Мало того, она еще говорила о том, что приходилось, он же по памяти приводил цитаты святых отцов или вот из Священного Писания, надо было восстанавливать, уточнять, чтобы выверять. То есть это в рудниках труд, вот литературные рудники, вот правда. И этот колоссальный труд увенчался успехом.
Да, потому что в то время, когда предпринималась эта попытка, тогда еще интернет был не повсеместен, да, и приходилось это сидеть в библиотеках много часов, но мы все так учились. Наверное, даже это было, может быть, интереснее. Это интереснее, потому что освежалась в памяти вот святоотеческие какие-то вещи, Евангелие, цитаты из Евангелия. Там очень много ссылок, сами сноски из себя представляют много интересного. Туда же вошли все книги, все статьи Сергея Фуделя, даже какие-то неизвестные, и фрагменты статьи, и те, которые не претендуют на литературные произведения. Это наиболее полное. Но вот через какое-то время, поскольку тираж был не так велик, и он уже иссяк давно, будет издано еще 3, может быть, больше томов, дополненные издания. Об этом было заявлено, и Людмила Ивановна об этом говорила. Я очень жду этого издания, потому что у меня этого трехтомника нет. У меня есть маленькие книжечки, тоже изданные издательством «Русский путь», но они такие, скажем, народные, небольшого формата, на такой газетной бумаге, мелким шрифтом. Они не очень удобные, но они очень дорогие. Дорогие в смысле не цены, а в смысле там, уникальные. Они отдельно представляют собой книгу воспоминаний, книгу моим детям, друзьям и у стен церкви в одной книжечке. Они еще есть в продаже. Такие книги можете встретить в магазине, если в Москве, в магазине при Сретенском монастыре, в магазине «Православное слово», а вот по окраинам Москвы, я уже об этом говорила, ни в одной иконной лавке Москвы, где я бываю, я книг Фуделя не встречала. И могу сказать, с чем это связано. Может быть, нам удастся с помощью вашей передачи, с помощью вот этой конференции, которая была, с помощью того же фильма, который станет популярен, вернуть им и Фуделя читателю и дать возможность людям прикоснуться к его творчеству и получить в его лице просто друга. Как вот он стал для меня другом и очень близким, духовно близким человеком. Человек, мой язык, который я очень хорошо понимаю, и человек, который меня, в общем-то, почти за руку ведет через свои книги, за руку ведет в церкви. В церкви в нашей находиться очень сложно. И как раз Сергей Фудель говорит обо всех искушениях, которые подстерегают человека на этом пути. Он говорит о церкви небесной, которую совершенно нельзя отождествлять с церковью земной. И люди, если они будут читать книги Фуделя, они уже будут, скажем так, вооружены против того негатива, который наполняет наши СМИ, наши антиклерикальные там, средства массовой информации, я говорю не обо всех средствах, а вот именно о такой направленности. В общем, они будут вооружены против врагов церкви.
Находясь внутри, сталкиваясь с теми изъянами, а ведь церковь – это сообщество грешных людей, нуждающихся, пришедших в лечебницу в первую очередь, и это поможет действительно защититься и не потерять самое главное. Это мы говорим о том, как Сергей Иосифович говорит вот о двойнике церкви, да, вот об этих явлениях, о темном двойнике, но и тем не менее, а самое главное в его трудах – это вершина духа, которая поднимает такую высокую планку, задает духовной жизни и стремлению. Еще важно, что ведь он не был клириком, он не был духовным лицом, он был мирянином, а через свою жизнь, через вот такое служение Богу, вот преданное и такое осмысление духовной жизни, он поднялся до таких высот и стал вровень с великими богословами. Этим особенно он нам еще близок.
Ну, тут надо отметить, что он не считал себя ни богословом, ни писателем. И все время говорил о том, что я пишу неубедительно. Он все время хватал себя как будто за язык и все время находился в сомнении. Но он был подчинен какому-то вот этому порыву
служения,
служения,
да.
Донести до людей, ну, в общем, помочь людям.
И задание на земле, вот как о поэзии говорилось.
Это называется миссия, но я слово миссия...
Ну, да, насколько мы нуждаемся в миссионерстве в современные наши дни. Он настолько современен, что он, можно сказать, настоящий миссионер в наше время. Вы прослушали первую часть беседы с публицистом-поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о духовном писателе и философе Сергее Иосифовиче Фуделе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Всемирный светильник. Беседы о христианской святости.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, пожалуйста, по воде Христос проходил. Это не человеческое состояние? Также апостол Петр пытался пройти. Что это такое? Обожение?
Не только Христос. Вот я вам говорил, Мария Египетская. Дело вот в чем. Что, знаете, есть некие, я бы сказал, ступени обожения. Некие ступени. Не только Петр. А помните Елисей, после того, как Илья пророк, помните, ударил милостью и тоже прошел. Так что дело вот в чем. Мы говорим о том, что определенная степень обожения, то есть одухотворения, она возможна здесь, в земных условиях. Уже возможно здесь, в земных условиях. Но, тем не менее, мы видим, что ни один, так сказать, святой не достигал бессмертия. Вот эти вот внешние вещи, о которых мы говорим, тоже хождение по водам, там, вот эти вот вещи, или поднятие на воздух, сами по себе это, я бы сказал, самые элементарные, которые даже, ну, это самые мелкие и менее всего свидетельствующие, менее всего о степени приобщения человека к Богу. Более всего свидетельствуют не эти вещи, а как раз то, что происходит в их внутреннем мире. Вот, например, возьмите Серафима Саровского. Чем он поражал? Он поражал той любовью, с которой встречал людей. Только этим он поражал. А вовсе не тем, что вот он, знаешь, поднимался перед ними на воздух или еще что-нибудь. Поражал именно этим. Бог есть любовь. И более всего, чем может поразить и поражало именно у святых, это степень их любви. Макария Великого, например, называли земным богом только за его потрясающую любовь к согрешающим. Вот мы, например, если видим какой-нибудь, ух, я бы его, попадись он в мои руки. Правда? Макарий Великий был просто как земным богом за великую, величайшую, просто потрясающую любовь. Кому? К согрешающим. Понимаете, в чем дело? Так что сами по себе вот эти внешние факты, вы правы, они еще очень, ну, недостаточно сами по себе взятые только. Хождение по воде там, сами по себе они еще очень недостаточны. Но, скажу вам другое, вот за то, что Христос сквозь закрытые двери, или там в Эммаус вдруг присоединился, потом вдруг исчез, этого мы нигде не находим в истории. Ни с одним, так сказать, святым, чтобы исчезал и появлялся, проходил сквозь закрытые двери и так далее. Это уже свидетельство, видимо, уже, ну, я бы сказал, такого полного, может быть, обожения, что ли. Но внешне вот эти вещи, еще раз вам говорю, они всегда второстепенны по сравнению с внутренними.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Петр Николаевич Краснов. Мантык, охотник на львов. Глава 19. Прежде всего, к Богу. Инженер сам сложил ему ассигнации и положил в его бумажник. Спасибо. Большое спасибо.
Да за что? Да не за что, повторил Мантык. Не за что. Ну, мерси. Мерси. А в голове гудели колокола. Ликующий хор пел что-то праздничное и торжественное, и ног не чуял под собою Мантык. В один день он завоевал, заработал Африку. В этих деньгах было все, что было ему нужно. И ружье, и всякое охотничье справа, и билеты железной дороги, и дедушки на прожитье. Все свершилось так, как он просил у Бога. Теперь по волнам пойдет, не боясь, догонит Колю. Не бойся, родная Галинка. Не съедят твоего Колю львы, я буду при нем невидимо, неприметно и неотступно. Инженеры забрали Мантыка с собой в автомобиль и повезли в Париж. Мирюнское шоссе встретило их душистой сыростью. Автомобильные фонари бросали призрачный свет на пестрые облезлые стволы платанов, отражались в мокром черном блестящем гудроне. Сухие листья, точно живые, вспархивали от быстрого хода машины и летели, крутясь в воздухе. Когда они попадали в свет фонарей, вспыхивали желтыми, зелеными и красными прозрачными огнями. Промчались под железнодорожным виадуком и прямо-прямо как-то сразу надвинулись на реку. Потянуло речной сыростью, полосами рябили в воде отражения пароходных огней. У каменной будки меняли ярлык и опять неслись уже мимо высоких домов. Все ярче загорались кругом огни вывесок, больше становилось народа и такси, тише бег машины. Как-то незаметно они влились в точно реку и текущую массу машин на улице Ривали и заиграли кругом волшебные огни электрических реклам. Красная стрела, изгибая, вспыхивала и, как живая, шла, стремясь ударить в улицу. Там, налетая фиолетовой огненной жидкостью, сияла дивная рамка. Там весь фасад дома горел огнями. На площади Этуаль Мантык попросил его отпустить. И, выйдя, и оставшись один, гордо пошел по бульвару. Обладатель 2240 франков. Он чувствовал себя миллионером. Теперь ему все можно. Но прежде всего к Богу. Будничная вечерняя служба окончилась. В церкви гасили огни. Человек 5 бедно одетых людей стояли в первой половине, ожидая заказной панихиды. За царскими вратами было темно, и как та одинокая звездочка, что только что видел Мантык, спускаясь с мачты сверху иконы, горела лампада. Мантык прошел влево к своему образу, туда, где Христос шел по водам,
уча людей верить во всемогущество Божие и в силу веры. Он опустился на колени. В синей рабочей блузе, отсыревшей на воздухе, с растертой в кровь рукой, бледный, усталый, но счастливый, с пылающим сердцем склонился он перед тем, кто даровал ему по его молитве чудо. Он не знал, как молиться, но едва нагнул голову, сами с собой вошли в душу заученные им от Селиверста Селиверстовича дивные слова 90-го псалма. «Ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою». И точно, ангелы подхватили его, когда сорвалась и с жутким гулом полетела на землю стремянка. Мантык молился дальше и видел в каждом слове псалма великое откровение. На аспиды Василиска наступивши, и поперешей льва и змея, Мантык повторил про себя еще и еще раз. Поперешей льва, льва, льва! Стало так спокойно и ясно у него на душе, будто все открылось и стало понятно. И уже знал, что и когда будет делать. Умиленный, освеженный, с омытой молитвой душой Мантык встал, перекрестился, низко поклонился Христу. Он видел его в эту минуту не изображенного на холсте, но живого, все понимающего и сочувствующего ему, и пошел из храма. Куда теперь? Кому от Бога? Конечно, к дедушке.
Глава 20. Сборы. Когда Мантык ехал на метро к дедушке, он обдумывал. Сказать все сразу или подготовить дедушку раньше, а потом, уезжая, известить его письмом. Мантык уже твердо решил. Он завтра же с тем же вечерним поездом, с каким поехал Коля, и уедет. Дело было уйма. Поговорить с дедушкой это сегодня. Завтра утром ружье, припасы, наменять на золото деньги, попросить у Александра Ивановича подходящую карту. Все концы-то какие. Улица Тюрбигу у площади Республики, где Мантык видел магазин с прекрасными бельгийскими ружьями. Оттуда в Аттей. Это час одной езды. Потом на Гар-де-Леон. В полдень надо заехать к Галинке в пансион. Потом... Кружилась голова. Казалось, что он ничего не успеет сделать. Надо положиться на Бога. Бог поможет. Дедушка поджидал Мантыка со скромным ужином. «Припоздал Абрам», — сказал он. «Есть, дедушка, работы было много. Да вот что я надумал, дедушка. Что, родной, езжу я по всякой дороге и погоде, другой раз и дождь ливнем захватит, промочит, и вожу я хозяйские деньги, иногда и очень большие, квитанции, коносаменты, накладные. В бумажнике и потерять легко, и промокнуть могут зря». «Верно, Абрам. Эти мне ваши блузы да портфелики куда как неважная придумка. Вот я, дедушка, и надумал. А что, если бы носить это в поясе под блузой?» Селиверст Селиверстович одобрительно посмотрел на Мантыка. «А ведь есть?» «Есть», — сказал он. «Что есть, дедушка?» «Да таркестанская в тебе жилка! Это в старину в степи, в пустыне деньги так возили на поясе. Надежнее нельзя. У магометан, особенно у горцев Кавказа, выйти без пояса нельзя, неприлично считается. Это тут только все распоясками ходят. А в Азии, брат, обычай строгой. Он, горец-то, скажем, кавказский, и оборванец, бешметчик на нем, одни заплаты. А поясом подпояшется, любо-дорого. Значит, вот он, всегда при тебе пояс. И какие пояса делывали? Ты его в воде мочи хоть неделю, а он вовнутрь себя воды не пропустит никак. Дедушка, а ты такой пояс сделать сумеешь? Ласково спросил Мантык. Не знаю, найду ли тут кожу подходящей. А если попросить у Бесхлебного в его казачьей мастерской? Славный человек без хлебнов. Душевный парень. Разве у него и сделать тебе?
Сделай, милый дедушка.
Еще умельнее, сказал Мантык.
А сделаю.
Вдруг оживился Селиверс Селиверстович.
Точно, сделаю.
А когда? Мантык был весь лаской мольба.
Ну, когда?
Да еще и подумать надо.
Завтра.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.